Наш эфир продолжает передача «Беседы о вечном». Дорогие братья и сестры, в студии ведущая Евгения Боярских, телефон эфирной студии 379-65-94, 379-65-94. Сегодня у нас в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
На сегодняшнюю тему беседы мы называем «Подготовку детей к школе», «Подготовку к 1 сентября». И я думаю, что это очень волнительно и для взрослых, и для детей. И, наверное, большим счастьем было бы для каждого родителя и для ребенка то, что наши дети с радостью хотят идти в школу. Будь то первоклассники, будь то 10-11-классники. Вот это, наверное, было бы большим показателем, потому что вот эти 3 месяца, они пролетели, конечно, как один миг. И хотелось бы еще отдыхать, и в школу, я так полагаю, идти не хочется.
Ну, насчет того, чтобы родители радовались, что их дети с радостью пойдут в школу, я с этим совершенно согласен. Но насчет детской радости по поводу школы, вот тут это у меня большие сомнения. Потому что если еще как-то в первом классе, ну, половина, наверное, детей не желает идти в школу после детского садика, просто боятся, не знают, что это такое. Половина как-то с интересом к этому относится, и, наверное, у них есть какая-то радость. Может быть, какой-то процент и достаточно большой во втором, в начальных классах, словом. Но уже если 9, 10, 5, 6 ребенок идет с радостью в школу, то как что-то странное с ребенком происходит, я думаю. Потому что любой человек из нас с вами, ну, вряд ли уж так с радостью ходит на завод, на работу, там прямо вот пойти
и поработать. Если он относится к этому как к служению, вот. Тогда да, как к творческому процессу.
Да, да, как
к
служению. Ну, так как этого почти никогда не бывает, а в школе это вообще невозможно, то думаю, что дети идут без всякой радости в школу. По крайней мере, ну, процентов так на 99,9, из таких постарше кто. И это нормально, это нормально, это обычная ситуация, оно понятно, потому что было лето, да. Дети отдыхали, вставали по-разному, в основном, как там договорились, расписание, у них был отдых, было купание, было гуляние, были развлечения, и вот сейчас нужно изменить весь график жизни. Все совершенно резко меняется, и дети вспоминают, как им по утрам не хочется вставать и по морозному городу шлепать там куда-то по пыли и грязи в школу, где тоже не всегда сладко ребенку приходится. Там много и стрессовых ситуаций, связанных с отношением с одноклассниками, с учителями, потом родители, еще одним словом, беспокойств, стрессов и переживаний у ребенка от посещения в школу очень много, очень много. Поэтому вполне объяснимо его нежелание все-таки пойти в школу. Но думается, что школа, образование – вещь все-таки неизбежная, скажем. Я, честно, не скажу, нужна она или не нужна. Я как-то не в этом не совсем уверен, что обязательно вот детям нужно, может быть, такие вещи немножко странные высказываю, но не обязательно. Я думаю, что детям нужно среднее образование, даже и начального, может быть, и вполне достаточного очень многим людям, потому что знания, они не определяют полноту жизни человека, полноту бытия, и они нередко даже не определяют свойства его характера. Конечно же, знать человеку нужно, если особенно он, у него будет выбор деятельности соответствующий, нужно эти знания приобретать, там, ну, не знаю, химик, физик, там, на заводе металлургическом работать человек будет или еще чем-то подобным заниматься. Но все-таки, так как школа у нас существует, есть обязательное образование и закон, то, конечно же, для родителей здесь тоже немало беспокойств и переживаний, связанных с, именно с тем, что дети пойдут в школу. Понятно, что нужно траты немалые, материальные, а сейчас люди не так уж в преизбытке живут, нужно приобрести многие вещи, и человек, конечно же, беспокоится за ребенка, за его отношения, потому что вот я недавно прочитал очень хорошую мысль, ее уже повторяю в разных местах, что родительство, отцовство, материнство делает человека уязвимым. Уязвимым, вечно уязвимым. Сами мы проживем, как-нибудь на хлебе в воде перебьемся, так вот может человек рассуждать. А вот ребенок здесь, он не в нашей контроле, не в нашей власти, и здесь мы до глубокой старости, может быть, до смерти через своих детей как бы имеем в себе всегда такую ахиллесову пяту. И для родителей в определенном смысле это тоже крест. Но так как родители все-таки люди взрослые или должны, по крайней мере, быть взрослыми, то должны ответственно и без страха, с рассуждением подходить к этому вопросу, к этой ситуации жизненной, и сами справляться со своими вот этими трудностями, переживаниями, сами справляться. И, конечно же, помогать детям входить во взрослую жизнь. Ведь все, что, собственно говоря, главная задача школы, это, конечно же, она как бы не совсем официальная, она как бы для нас с вами, это чтобы ребенок приобрел навыки учебы и навыки труда. Вот это, я думаю, самое главное результат, который бы мы хотели все иметь от школы.
Ну, я думаю, что вот и попытаюсь даже вашу мысль продолжить, отец Алексей, и мне кажется, чрезвычайно также важно детям, идущим в школу и которые ходят в школу, понимать вообще, для чего нужно учиться.
Дети этого, и об этом педагоги говорят, что дети этого понять не способны совершенно. Они об этих вещах не задумываются, и втолковывать им, ну, вам нужно учиться, иначе будет то-то и то-то. Это, ну, не очень дальновидно, я бы так сказал.
Но постепенно не очень разумно. Это приходит к ребенку,
да,
знания,
приходит знания годам к 30, 40, кому-то к 50, ко мне вот 50 это все пришло.
Что надо учиться.
Да, что надо учиться. А до детей, по крайней мере, лет до 18, до 20, то и постарше, это совершенно полный ноль, ничего не значит совершенно, что надо тебе учиться, получать образование. Поэтому руководствоваться в их побуждении к обучениям, к обучению к работе, нужно все-таки, значит, другими какими-то стимулами, а не этими угрозами, что вот если учиться не будешь, или ты должен учиться, какие-то другие стимулы. И когда и они ведь есть, эти стимулы. Хорошие преподаватели их прекрасно используют, я встречал таких преподавателей, знаю, и родители точно так же все это прекрасно используют. Но вот отказаться, конечно же, у нас, видите, ведь свое видение жизни, взрослое, и мы как бы думаем, что вот у детей точно такое же, но почему-то должно быть. Да, оно совершенно у них, они живут совершенно в другом мире, и вся картина мира у них совершенно другая. И то, что для нас важно, там вообще может не иметь никакого места или занимать малюсенькое вот такое совершенно незначительное пустяшное место. На первое место для ребенка выходят совершенно другие проблемы, другие задачи. И вот это надо знать родителям, нашему брату, понимать, чтобы разумно помогать своим детям.
Вот, отец Алексей, я слышала недавно такую точку зрения, что ребенку уже с самого раннего возраста, даже пусть он только приходит в школу, это пусть даже первоклассник, может быть, ему нужно внушать мысль о том, что что нужно настраиваться на то, кем ты уже будешь быть. Чтобы вот
хочешь быть.
Хочешь быть, да. Чтобы к концу там окончания школы, к 10-11 классу, не было вот такого вот раздрая в душе человека, который уже не знал, куда бы ему определить себя. Ведь это действительно важно. То есть поискать вот эти вот какие-то дары Божьи в человеке, я говорю, не просто способности.
Обычно все эти вещи происходят, мне кажется, без всякого внушения. Чаще всего, когда родители начинают внушать чего-то ребенку, то они пододвигают его к своему выбору, к своему внушению.
Ну, порой даже к обратному.
Да, и нередко случается из-за этого трагедии жизненные. Поэтому бывают, конечно же, различные люди, которые вот прямо с детства выбрали свой путь, но это как-то вот у них вот душа лежала, и хорошо, что они вот чем занимались в детстве, увлекались, тем они и потом стали в жизни своей заниматься. Но ничего страшного, если человек два или три раза на пути своем жизненно поменяет свою жизненную деятельность. В этом ничего ужасного нет.
Отец Алексей, слушаем телефонный звонок.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос к батюшке вот какой. Ну, не совсем по подготовке к школе, но связано с этим. Я с ужасом от своего внука 7-летнего, который закончил 1 класс, услышала, что сейчас правят дети, а не взрослые. У меня свой кодекс. И когда я его решила, ну, по его поведению хотела наказать, он мне говорит, что я буду жаловаться. Я говорю, хорошо, жалуйся, но только скажи папе и маме, за что тебя бабушка хотела наказать. А я буду жаловаться в суд. Угу. Это что, школа воспитывает так сейчас? Меня это очень-очень удивило.
А вопрос-то какой у вас?
А вот ребенок
говорит...
А
школа ли это воспитывает?
Ну, я ведь не педагог, я не могу знать, что происходит в школе, но таких вещей я, конечно, не слыхивал. Чтобы так вот в школе воспитывали, что вы правите вы, а не взрослые. Так это какие-то детские заблуждения. Возможно, происходит у детей конфликт со взрослыми, и ребенок как-то пытается защитить себя, какие-то угрозы вот выдвигает.
Нет, ну, почему? Наверное, в современной школе это очень сегодня развито.
Что, разве учат детей?
Нет, не то чтобы учат, они просто знают о том, что если тебя будут каким-то образом наказывать, что ты можешь обращаться в суд.
Ну, ничего тут ужасного я не вижу, между прочим. Если я вот знаю немало семей, просто когда люди, родители пьющие, колотят своих детей, не кормят, выгоняют на улицу, никто из-за них не заступается, никто их не может защитить. Что остается таким детям?
Ну,
наверное, обращаться в суд.
Медведеву и Шишову вам.
Как? Нет, я не авторов. Буду читать ни Медведева, ни Шишову, вот. Потому что я без этих вещей ведь вижу реальность. Я хожу по улицам, вижу дома. Есть разные совершенно семьи, но если люди пьющие или такие, знаете, кто немножко с садистскими наклонностями граждане, которые бьют своих детей, наказывают их, насилие в семье, это называется, разное совершенно бывает. А взрослые соседи, они совершенно этим не интересуются. Родственники или поддерживают всю эту ситуацию, или стараются не вникать. И ребенок калечится, как правило, из таких детей, и это уже, не знаю, пишет об этом Васильева и Шишова или нет, но из таких детей Медведева. Вырастает, да, Медведева и Шишова, вырастают потом люди с садистскими наклонностями, с преступными наклонностями. И что остается делать? Наверное, все-таки это есть какие-то функции государства, чтобы без защитных людей, тех людей, которые не способны за себя постоять, это дети, это больные, это люди преклонного возраста, пожилые люди, им все-таки нужна какая-то большая государственная помощь. вещь. Ну, кто с этим не согласен-то? Вот человек, пожилой, старушка, придут ее, обманут граждане, жулики, и все, и садить ведь их не за что, правда ведь? Они ей сказали, она им деньги сама отдала, сама, значит, виновата. Нет, все-таки у нас говорят, таких людей нужно наказывать, потому что она, человек пожилой, не всегда может разобраться хорошо в ситуации, и люди воспользовались ее возрастом, ее обманули. Почему-то в этой ситуации мы можем, как бы так, строго поступать, а когда детей, ну, я думаю, что у нас тут, как всегда, некоторые перегибы происходят, и вот чуть-чуть это все, конечно же, и подраздулось, и поэтому вот некоторые граждане именно так и воспринимают это все, и, может быть, даже часть каких-нибудь государственных служащих, чиновников, которым вот так вот бывает проще решить проблемы, отмахнувшись от нее, заявив, что вот там где-то родители совершают насилие над детьми.
Ну, это уже другая, конечно, тема.
В общем-то, я думаю, что ребенка достаточно рычагов воздействия на него без насилия. Без насилия. Потому что самое главное насилие, можно сказать, самое главное наказание, оно происходит через любовь. Через любовь. По крайней мере, я вот чуть не помню, что меня там бабушки, дедушки наказывали. Да и с родителями-то совсем все по-другому. А строгости было ого-го. Будь здоров. Может быть, просто мы разучились с вами через эту любовь, вот через это такое вот какое-то воспитывать и влиять на своих детей, и пытаемся через физическую силу, да что наказывать? Вот ребеночек маленький сидит на тротуаре, плачет, весь слезами, мама кричит, неважно, что он кричит, мама с подружкой шлепает дальше себе, и никакого внимания, хватит орать-то, иди сюда, хорошо одеты, это не пьющие люди. Вот, честно говоря, у меня желание-то есть пойти и милиционера пригласить, полицейского, чтобы эту маму в участок отвели, да там бы и так бы всыпали, психологически просто, в такой бы стресс вогнали, вот. Почему-то у нас думается, что если взрослая тетенька, немножко ее обидели, сказали в трамвае там какое-то слово неприятное, или начальник на работе как-то сурово посмотрел, и она, значит, расстроилась, что это для нее травма, это ужасно, это чуть ли не нужно судиться. А ребенок, когда орет, ничего, он же почти не человек какой-то ведь, правда ведь? Ну, кошка, собака, ребенок, пусть себе орет, дети всегда плачут, всегда орут. А какой для него стресс это для ребенка? Вот так вот остаться без материнской любви, брошенным.
Что эту любовь-то не может эта мама порой дать.
Да, не
вот
может.
Я вам хочу сказать,
к сожалению,
вот недавно мне пришлось разговаривать, ну, назову этого человека, хотя давняя знакомая моя, она приехала в Екатеринбург из Москвы впервые. Всю жизнь живет в Москве, воспитывает они с мужем 7 детей. И вот посмотрев, как бы вот познакомясь с нашим городом, с нашими храмами, она говорит: а вы знаете, а что делается в школах в Москве? И мне, говорит, возникает такой вопрос, что ребенку, вот подрастающему поколению, нужна даже не вера в Бога, потому что он не может перепрыгнуть от безнравственности сразу к вере, а нужно воспитывать просто нравственных людей, которые любят свою родину, любят свою семью, которые
ой,
могут
это
учиться.
Ой, это что-то странные какие-то вещи.
Ну, почему
слышу,
странные? Мне вот они нисколько не кажутся странными.
Воспитывать в школе любовь к родине или к семье, это я не знаю.
Так нет, это не только в школе, это вообще воспитывать.
Это воспитывать надо?
Разговоры.
Воспитывать
о
нужно.
Нравственности просто, элементарно.
И, честно говоря, мне кажется, что здесь опять же происходит вот какое-то наше идеологическое, взрослая идеология существует, идеология взрослых людей, может быть, такая партийная немножко, перед выборами, и мы эту идеологию перенести стремимся в детский мир, в детский мир. И там тоже все эти структуры партийные, все эти штампы какие-то в голову ребенку запихнуть, половину мозгов не убрать, половину там оставить всего. Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм? Конечно же, нет. Это было бы очень странно бы даже. Это все равно, как воспитывать у юноши любовь к девушке. Это совершенно естественное, врожденное чувство человека, врожденное отношение к тому краю, где человек родился, где его живет. Каждому человеку, любому абсолютно, самому даже порой закоренелому. Вот недавно читал про Сталина, там домик в горе, где он родился, там музей существует, что он там ни разу не был, один раз собрался поехать туда, и то на полдороге автомобиль развернул и уехал. Значит, трогало его детское вот это место. Значит, что-то у него было, что-то его или туда не пускало, и в то же время что-то манило этого человека туда вот, к тому месту, где он малышом вот гулял.
Ну, далеко играл не со всеми, отец Алексей, происходит вот эти
со всеми,
вещи.
Абсолютно со всеми. Если человек более-менее в здравом уме, трезвой памяти, впечатления детства, они остаются в человеке навсегда, если, конечно, они не были совсем уж такими тяжелыми, какими-то окрашены совершенно в что-то ужасающее, пугающее. Но при таком состоянии ребенка какой тут патриотизм, какая тут любовь к семье, если для него кругом один мрак и ужас. А если все-таки отношения более-менее неплохие, то я вот разговариваю с людьми, которые вот сейчас молодые, но вот буквально вчера еще бегали вот здесь возле, во дворе, и рассказывают, как они там играли где-то там под этим деревцем, что они вот в этой травке там вот это делали, и голос у людей меняется, все вот это меняется. Поэтому вот патриотизм в таком, в хорошем, нормальном, не идеологизированном смысле, как а любовь к семье, какая может быть воспитание к любви к семье, это вообще как-то смешно даже звучит, как можно любовь к матери воспитывать ребенка, вот, это странно, это или любовь матери к ребенку воспитывать, или любовь юноши к девушке воспитывать, девушки к юноше, я не знаю, честно говоря, мне это странно кажется. Потому что это вещи, с которыми человек рождается, с которыми он живет, которые в нем проявляются, только по-разному бывает, они как-то засыхают, если нету для роста возможностей, или они совершенно нормально развиваются. Вот мне кажется, нужно помнить, что есть детский мир со своими интересами, со своими радостями, и все-таки есть мир родителей, которые живут каким-то своей выдуманной, фантазийной реальностью. И детский мир, как ни странно, он более реальный, чем мир нас взрослых. Даже с их сказками, с их фантазиями. Но у взрослых, к сожалению, мы очень часто отрываемся от реальности.
Сегодняшнюю передачу мы называем «Подготовку к школе», «Подготовку к 1 сентября». Ну вот, отец Алексей, как вы думаете, на что вообще нужно ориентировать ребенка, который собирается учиться? И что должны знать родители, когда они готовят своих детей в школу?
Я думаю, конечно же, очень важно в любом деле, в том числе в школьном деле, это разницы большой нету, чтобы человек с детства учился определенным навыкам. И чтобы у него было также умение осваивать новые навыки, то есть делать какие-то дела новые, осваивать, возможности свои раскрывать. Но вот эти вот навыки, способности ребенка, они тоже не происходят сами по себе, как порой взрослым вот кажется, что они раз и с неба откуда-то свалились. И поэтому и кричат, и ругаются на своих детей, когда дают им команду, чтобы они там приборку в комнате сделали, или ты уроки сделал там еще, или еще чего-нибудь вот в таком духе. Надо понимать, что ребенок просто просто порой не знает, какие операции нужно выполнить, движение, какой настрой надо иметь, чтобы сделать самую простую вещь, собрать там, я не знаю, в коробку кубики игрушки. И поэтому здесь, да, у нас звонок.
Да, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за передачу. Я просто не сразу зашла, вот уже идет, как бы, ну, услышала, судя, что подготовка к школе. Я в конце учебного года поднимала вопрос внешнего вида школьников, обзвонила Гороной, центральной областной, я в маленьком городе живу, как бы, что мальчики должны отличаться от девочек чем-то. Даже пауза была, даже не сразу понимали, о чем я говорю. Я говорю, ну, понимаете, внешний вид, девочка должна в юбочке ходить хотя бы элементарно. Кто должен требовать, кто должен эти законы соблюдать? Все равно в школе какие-то требования элементарные. Внешний вид – половина успеха, и даже учителя – внешний вид. А там уже требования, что как мы можем требовать, что взрослые себя ведут так, одетые в стрингах, ну, полу такие обтянутые все. А как у... Тем более, я просто недавно тему слышала в новостях по православному радио, что даже у мусульман сейчас есть тема, что-то надо делать с девочками, в 3 года их уже обрезать. Собирается, но это на стадии обсуждения, даже городская протест. Ну, вот эта тема меня волнует, что как бы вот все вместе, конечно, синтез, ну вот даже вот это надо обсуждать уже. Сейчас уже начало года, я хочу снова эти вопросы поднять, потому что забылось уже все, что внешний вид надо сохранить в течение года, как нас учили. Не дай бог, верничка не будет белого и там что-то еще, ногти грязные. А сейчас, по-моему, это все на самотеке, и за Европой мы гонимся.
Спасибо большое.
Ну, насчет прошлых лет я все-таки не очень согласен. Не в том смысле, что все было вперемешку в одежде, но одевались по-разному. Одежда наша в основном зависела от достатка. Потому что жили порой очень скудненько, и не всегда были там и воротнички, и рубашки,
ну,
и галстук.
Мне кажется, отец Алексей как раз говорит о школьной форме, которая была в советское время у всех.
Нет, я, слава богу, учился, когда не было у нас школьной формы. Она позднее уже все-таки пришла. Я школьную форму, закончив 8 классов, ушел, и, по-моему, там она стала появляться, эта школьная форма. А вот до этого периода одевались мы достаточно скромненько, скудно. В основном по достатку. И порой ходили, ну, так если уж не с драными коленками в школу, но около этого. Бывало, детишки из бедных семей с драными штанами ходили в школу и носками, и так далее. Ничего не сделаешь, потому что не так люди богато вот жили, чтобы, помню, за эти галстуки пионерские разнесчастные доставалось, что они вечно мятаны, чернилами исписаны и сожжены, потому что гладить начинаешь их, и они сворачиваются, вот это все, помню, знаете, как пионерские, да. Кто-то, комсомольцы были, значки вот надо одевать. Ну вот насколько я сейчас бываю в школах здесь и вижу, и знаю, что достаточно к одежде относятся в школах строго. По крайней мере, где вот я встречал, какие стринги, это я не знаю, может, в сельской местности находят девочки в стрингах. Но, извините, у нас в школах, насколько вот я вот вижу, без форм никого не пускают. Обязательно белый верх, черный низ. В основном девочки носят юбки, ну, редко там брюки носят, ну, чисто такой покрой вполне официальный, и часто жилеты там определенные на каждый класс.
Сарафаны.
Да, сарафаны. Вот жилеты на каждый класс даже с цифрами. На это работает промышленность, я знаю, специальные фабрики вяжут все эти вещи. И к школьной форме подходят сейчас достаточно строго.
Вы не спросили, из какого города был?
Да, вот. Ну, я не знаю, честно говоря, откуда там такие вещи происходят. Ну, может быть, ну, в провинциальном где-то городе, в глубинке какой-нибудь, вот так вот. А в городах все-таки к школьной форме и, да, подходит достаточно строго. Вот. Мы говорили про навыки. Так вот, как воспитать? Вот самое главное, мне кажется, вот если ребенок приучится, допустим, вставать сам. Вот насколько я помню, не было возможности родителей будить вот нас. Ну, мало ли, мать, придется работать в 3-ю смену. Когда я там вставать, еще детей собирать в школу. Сами вставали. Так часов-то ведь не было. Сами буквально автоматически все... потому что часы ходят, ходик, и возьмут, да и встанут, там гири упрутся в пол, и все. Бежишь к соседям ночью, узнаешь, сколько времени, не пора ли в школу пойти. Дорога была зимняя, достаточно трудная, и лично я вот с первого класса, ну там примерно километра два-то до школы было, ходил в школу сам. Никто никогда никого не провожал.
Вы
тоже.
Вы ходили одни в школу?
Один, конечно, а с кем-то? Собаки не было.
По лесной дорожке?
Примерно так вот, примерно. Не по лесной, к сожалению, а по автомобильной, по проезжей части. Вот единственная дорога – это проезжая часть с грузовиками, с белазами, с камазами. Грязь летит, и придешь из школы, и мать говорит, как ты? А когда ведь было родителям некогда было провожать и встречать? Работали, хозяйство было, и вот сами мы ходили в школу. Но вот эти вот навыки, они очень важны для ребенка, и они начинаются даже не со школьной семьи, скамьи, а начинаются именно, когда начинает ребенок осознавать хотя бы что-то, какие-то самые простые, элементарные вещи в своей жизни. Потому что детей родители, как правило, подключают к своим делам, к своим занятиям. Сейчас вот у нас беда в том, что у нас нет такой возможности нередко, а если шли взрослые, ну, скажем, в огород картофель собирать, картошку, ну, и детишки тут же где-то копошились, какую-то что-то, как картошку, какие-то ведра чего-то кидали, если занимались, я не знаю, уборкой снега, то ребеночек тут же с лопаткой малюхотной чего-нибудь тоже копошился, то есть он вливался вот в эти, в жизнь трудовую как бы естественным образом. Не надо было что-то специальное создавать. Просто брали с собой на работу, и ребенок, конечно же, больше помехой был, не помощником взрослым людям, потому что что-нибудь не то оно делает, надо переделывать, мешался тут, понимаешь, и все равно маленький еще. Но он уже как бы органично, естественно вливался в трудовую жизнь и приобретал вот эти навыки свои, трудовые и навыки, освоение различных вещей, каких-то дел. И поэтому здесь вот, я думаю, взрослым, когда детишки пойдут в школу, нужно с одной стороны помочь им в учебе, в занятиях. Они пока еще не знают, как организовать свое время, пока еще не могут, какой-то усидчивости не хватает, помочь с уроками, но всегда в голове держать мысль, что ребенок как можно быстрее все это должен научиться, пусть не так хорошо, пусть даже на троечку, но делать сам, делать самостоятельно. То есть показать раз, второй, третий, похвалить, конфетку подарить, приласкать, доброе слово сказать, еще раз помочь, еще раз похвалить. И так вот постепенно ребенок войдет в эту привычку. А когда она у него появится, то она уже будет помощницей ему главной. Тут взрослые могут уже спокойно в сторону отходить, так поглядывая за ребенком, но он уже сам будет справляться с теми задачами, которые у него есть. Так и более того, вот это умение осваивать новые ситуации, новые навыки, новые какие-то задачи решать, оно ему пригодится на всю жизнь. Он сам дальше будет учиться решать те или иные свои школьные и детские задачи.
Очень скоро, буквально через несколько минут, пять минут, закончится наш эфир, отец Алексей. Вот нужно ли детям, ну, дошкольного, не дошкольного, а школьного, младшего школьного возраста, объяснять, для чего нужно приобретение этих навыков?
Нет, конечно же нет, потому что они этого точно так же не поймут. Для них это всегда какой-то должен быть, ну, если не игровой момент, то, по крайней мере, ребенок, он сам стремится к самостоятельности. Он сам стремится подражать взрослым людям. Чего тут объяснять, втолковывать ему то, что он сам прекрасно понимает и знает лучше взрослых. Нередко родители взрослые просто не дают развиваться вот этой возможности. Вот даже приходит ребенок в магазин и начинает требовать какие-то покупки. Вот это я возьму, вот это, родители запрещают, ругаются до сих. На самом деле это не алчность ребенка, ведь не жадность, не желание там съесть все конфеты. Это желание ребенка поучаствовать в домашнем хозяйстве. Взрослых кладут в корзиночку, а почему ему-то нельзя этого делать? Вот это он никак понять не может. Он же тоже взрослый, я шам, говорит ведь он. А ему вот так вот резко запрещают, ну, выложите вы из этой корзинки, ну, как не спрячьте потихонечку, или давай вот ты вот это бери. Всегда можно договориться. И поэтому объяснять здесь ничего не нужно. Нужно просто помогать ребенку именно становиться таким взрослым человеком, а он будет стремиться к этому, когда увидит, что взрослые люди, его родители, что-либо делают, исполняют какие-то дела свои взрослые. И вот это желание становиться взрослым, желание «я сам самостоятельным», оно лучший стимул. Ничего больше не надо совершенно. Здесь как раз похвалить, подхватить, одобрить это только остается родителям и немножко сдерживать вот этот энтузиазм детский в своем стремлении становиться взрослым.
Ну что же, сегодня мы говорили о подготовке к школе, потому что очень скоро, совсем скоро, праздник 1 сентября, и мы тоже поздравляем и родителей, и учителей с началом нового учебного года. Православным людям также хочется напомнить о том, что обязательно нужно побывать в храме и, наверное, поучаствовать в молебне на начало нового учебного года. Батюшка, так ведь?
Да, очень хорошо бы в храмах, конечно же, молебен пройдет в разные дни. В каких-то днях, в каких-то храмах, я думаю, в большинстве даже это будет воскресный день накануне 1 сентября. Где-то будет совершаться он именно 1 сентября. Я думаю, прихожане это всегда знают, объявление всегда существует. И мы просим у Господа, просим ведь мудрости прежде всего нашим детям, чтобы они стали не многознающими, не какими-то интеллектуалами, а чтобы они приобрели мудрость. А мудрость, она не связана вот так вот напрямую с освоением каких-то знаний. Мне всегда думалось, что пусть будет человек, ну, не очень, может быть, и грамотный, не очень образованный, но действительно нравственный. Тот человек, который трудится дворником, трудится рабочим, но это хороший, добрый человек, без всяких там вредных привычек, с хорошими качествами. Это гораздо важнее, гораздо нужнее и гораздо полезнее и всем окружающим, и самому человеку, чем многие различные знания, но которые человека не делают, к сожалению, лучше.
Несчастливым, да, не лучше,
да,
потому что, как мы уже с вами говорили, знания человека очень надмевают. Ну что же, отец Алексей, спасибо. Сегодня мы с вами заканчиваем нашу беседу. До новых встреч. Сегодня мы говорили о подготовке к школе. В нашей программе принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.